Персональное дело коммуниста Юфы. Николай Александрович Борузин, секретарь парторганизации крупного научно-исследовательского института, был растерян. Даже более чем растерян. Сегодня утром к нему пришел всегда тихий, незаметный, давно уже работающий в институте инженер отдела капитального строительства Абрам Лазаревич Юфа и попросил дать ему характеристику для получения паспорта и визы в Израиль. Николай Александрович сначала даже не понял. Куда? В Израиль. В Израиль? Переспросил он. Да, в Израиль. У меня там сестра с детьми. Ну, погодите, Николай Александрович даже растерялся. Я вас не понимаю, в туристскую поездку, что ли? Сейчас? Нет, не в туристскую, насовсем. Тихо ответил Абрам Лазаревич, вертя тонкими пальцами пресс-папье. Воцарилось молчание. Потом Николай Александрович сказал, «Зайдите ко мне завтра». Абрам Лазаревич попрощался и ушел, беззвучно закрыв за собой дверь. Первым делом Николай Александрович позвонил в райком. Ни первого, ни второго секретаря не было, оба на пленуме обкома. Значит, и там никого не застанешь. Что же делать? С кем посоветоваться? И о чем советоваться? Старик явно выжил из ума. Он стал припоминать, где и как встречался с Юфой. Да, в общем-то, нигде и никак. Работал в институте лет 15, работал хорошо, жалоб никогда никаких на него не было, по разносы платил аккуратно, занятий партучебы не пропускал, часто отмечался премиями. Один раз, правда, у него была какая-то стычка с Берестовым, замдиректора института, но, как потом выяснилось, правда оказалась на стороне Юфы, а не Берестова. Вот и все, что он о нем знает. Весь день у Николая Александровича работа не ладилась. Приехала какая-то сирийская партийно-правительственная делегация, и надо было показывать лаборатории, а там, как назло, погасло электричество, и сколько ни возили с пробками, но так и не зажглось. Потом было совещание у директора, который, вернувшись в дурном настроении из ЦК, а оттуда он всегда приходил в дурном настроении, стал всех распекать, в том числе и Николая Александровича. Потом позвонила жена из дому с сообщением, что Женька получил 2 по математике, как будто это нельзя было сказать вечером дома. Потом разболелся зуб, и никакой пирамидон не помогал. А в голове все сверлило. Юфа, Юфа, Юфа. После совещания у директора он столкнулся в уборной с начальником отдела капстроительства. Стал его расспрашивать о Юфе. Абрам Лазаревич, исполнительнейший из всех инженеров. Аккуратен, точен, никогда ничего не задерживает. За все 15 лет работы ни разу не опоздал и, кажется, только раз был на бюллетене. Одним словом, образцовый работник. А что? Да ничего, просто так. Потом поговорим. Начальник отдела кадров, желчный и подозрительный Антипов, тоже ничего предосудительно сказать не мог. Работник как работник. Бумага все чисто. К концу дня Николай Александрович дозвонился, наконец, до секретаря райкома. «Слушаю», — пробасил тот. «Дело неотложное у меня, Василий Васильевич». «Такое уж неотложное. Очень даже. А до завтра не доживет. У меня сегодня билет в театр. Жена 2 тянет. Хотелось бы все-таки сегодня». «Ну ладно уж, приходи». Когда он зашел к нему, Василий Васильевич сидел и листал огонек. «ЧП, Василий Васильевич, какое там еще? Пришел ко мне один коммунист и характеристику в Израиль попросил». «Куда, куда?» — переспросил секретарь. «В Израиль, в Израиль, в Израиль». Василий Васильевич побарабанил пальцами по столу. «Он что, спятил?» Воцарилось молчание. Василий Васильевич потер свое красное, оплывшее все в оспинах лицо, попытался куда-то позвонить, не дозвонился, опять потер лицо и сказал «да». Потом еще раз безуспешно позвонил. Разбежались все черти. И посмотрел маленькими глазками на Николая Александровича. «Что он за тип?» «Тип как тип, ничего не скажешь». «Воевал?» «Кажется, да». «Сидел?» «По-моему, нет». «Чего же ему, гаду, нужно?» Николай Александрович пожал плечами. Василий Васильевич третий раз набрал номер. Нету. И выругался. Ладно, приходи завтра, подумаем. Вправим ему, гадюки, мозги. В Израиль ему, видите ли, надо. Тут ему плохо. Ладно, иди. Звякни с утра. Они распрощались. Глава вторая. Абраму Лазаревичу в июле должно было исполниться 60. Значит, с июля он мог перейти на пенсию. Мог, но не собирался. Во-первых, не понимал, что он будет делать без работы. Во-вторых, после смерти жены в нем укрепилось желание уехать к сестре в Израиль. Мысль эта зародилась в нем еще после июня 67 года, но тогда он об этом просто подумывал, как о чем-то несбыточном. Сейчас же, оставшись один с сыном, решил вдруг: поеду. Почему он так решил? Он и сам не мог бы ответить толком. Захотелось вот. Хотя в раннем детстве он и учился в Уманском хедере, и отец его регулярно ходил в синагогу, сам он никакой тяги к еврейской религии, как и вообще к религии, не испытывал. Учился потом в украинской профшколе, в институте. Еврейского языка почти не знал. Забыл. Друзья у него были и русские, и украинцы, и евреи. Кто из них кто, он даже не знал, в то время на это не обращали внимания. Потом воевал. В армии же вступил в партию. Был ранен, контужен. Контузия до сих пор дает себя знать. В полку к нему относились хорошо. Служил он полковым инженером. Никаких проявлений антисемитизма на себе не чувствовал. Почувствовал уже после войны, в 49-м году, в период так называемого космополитизма. Правда, и тут непосредственно его эта компания не коснулась, но кое-кто из его друзей пострадал. Именно тогда в груди впервые что-то защемило. За что? Почему его стали выделять? В чем виноват Веня Любомирский, которого уволили с работы? В том, что у него какая-то тетка где-то в Америке? Ведь он никогда в жизни ее не видел, и родители с ней даже не переписывались. Живет, ну и пусть ее живет. Никому она не мешает. А вот, оказывается, мешает. А Гриша Маргулис угодил даже в лагерь. И тоже из-за тетки или дяди. Но те хоть писали, приглашали. И это показалось кому-то подозрительным. Связь за границей. У всех на устах были слова «joint», страшное, пугающее, непонятное. Затем почта Лидии Тимошук, дело врачей становилось все страшнее и страшнее. Потом как будто все спало. Но пятая графа все же осталась, и соседского Сашку не приняли в институт, хотя он набрал 14 баллов при 13 необходимых. Из правительства исчезли все евреи, один только Дымшиц остался, и Михоэлса из Узкина не вернешь. И не зная, что ответить 10-летнему Борьке, когда тот со слезами на глазах, возвращаясь из школы, спрашивает тебя, что такое жидовская морда? И все же стало легче. На работе все спокойно. И вот на тебе нагрянул 67-й год с шестидневной своей войной. И невольно, само собой, как-то получилось, в войне этой он принял сторону не арабов, а израильтян. Газеты не писали об этом, они писали противоположное. Но маломальски здравомыслящий человек понимал, что агрессором в этой войне был именно Нассер. Требования вывода войск ООН из зоны Суэцкого канала, блокада Акапского залива, исторические антиеврейские манифестации в Каире, сотрем с лица земли всех евреев – все как будто так ясно. И победу двухмиллионного израильского народа над 100-миллионными арабов, которые просто не хотели воевать, он, Абрам Лазаревич, невольно считал победой своего народа, своей победой. Ему захотелось разделить нелегкую судьбу своего народа. Вот тут-то и стали ему объяснять, что он ошибается. По радио, в газетах, в письмах знатных фрезеровщиков, балерин и героев Советского Союза ему доказывали, что родина его — Советский Союз. И все эти Моше Даяны и Голды Мейер — сионисты, агрессоры и оккупанты. И никакого своего народа нет. Есть граждане Советского Союза еврейской национальности. Им предоставлены те же права, что и другим национальностям. Право на труд, отдых, образование, обеспеченную старость. Чего же ему еще надо? Чего? Очень немногого. Свободы самому принимать решения. Он никого, ни партию, ни правительство, ни в чем не обвиняет. Просто он хочет получить разрешение на поездку в Израиль. Для чего? Это его личное дело. Там у него сестра, которую он не видел 40 с чем-то лет. Там племянник. Там маленький смелый народ, объединившийся, чтобы защищать свои права на существование, на свободу. Вот он и хочет быть с этим народом. Кто ему может запретить? Какие на это есть основания? Воевать он ни с кем не собирается, ни с арабами, ни с турками. Будет работать себе тихо в каком-нибудь кибуце, возделывать землю, пасти овец, и, если надо, платить взносы в партию. Микуниса или Вильнера — это уже другой вопрос. Одним словом, он просит разрешения на выезд. Ну, ты просто ненормальный, твердили ему друзья. Неужели ты не понимаешь, что это чистейшей воды антисоветская акция, что никто такого разрешения тебе не даст? Наконец, если почему-либо и пустят тебя, то он никогда не выпустит Борьку. Ему через 4 года в армию идти. Не к Моше же, Даяну. Все это он понимал. Но он понимал и другое, что ему просто все это надоело. Надоело читать в газетах письма Плисецкой и Натана Рыбака, смотреть по телевизору, как опускает глаза на пресс-конференции Аркадий Райкин, слушать выступление какого-то доцента Фридмана в Бабьем Яру о том, что кровь жертв Бабьего Яра на руках сионистов. Зачем ему все это? Его убеждают, что он живет в свободной стране, самый свободный из всех. Вот пусть ему и дают свободу выбирать. Он глуп, может быть, он не спорит. А Борька как считает, прав его отец или нет? Борька молчал. Ему минуло 15 лет, он уже брился и начал даже курить, но политикой еще не интересовался. Он понимал, что отец затевает что-то неодобряемое его друзьями, но поскольку авторитет отца для него был непререкаем, он не говорил ни да, ни нет, просто молчал. Друзья махнули рукой. Что с ним поделаешь? С тех пор, как умерла жена, с ним просто невозможно разговаривать. И, будучи людьми осторожными, свели разговоры до минимума, во всяком случае, на эту тему. Пускай делает, что хочет, не ребенок.
Вы слушали отрывок из повести Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы», читал автор.